Ну, по обычаю, краткое подведение итога, тем, чтобы продолжить наше путешествие. Итак, теперь у нас с вами имеется цельная картина понимания центрального христианского догмата, догмата, как мы называем, искупления, догмата спасения. Он мне в рот хочет запихнуть эту железку, чтобы я не говорил, наверное. Это я чувствую, уже покушение с самого начала. Слушайте, когда вы мне будете в рот совать, амирьянку заранее готовьте, чтобы я мог пол ведра так выпить и успокоиться.
Подвинуть.
Да. Все ясно. Все я помню. Я попытался вам представить эту картину в таком виде, чтобы могло у вас создаться впечатление, что есть возможность логически непротиворечивого понимания всей совокупности вот тех фактов и свидетельств святоотечества, которые говорят о различных сторонах, связанных с догматом спасения. Вы знакомы с другими точками зрения по догматическому богословию. Я занимался этими вопросами так долго только по одной причине, что вы не знаете этой точки зрения. Но не подумайте, что я хочу вас заставлять принимать ее. Это полная ваша свобода. Напоминаю вам одно из величайших открытий 20 века. Любая совокупность фактов может быть интерпретирована сколь угодно многими способами. И нет никакого другого метода, кроме каких-то новых фактов, обосновать до конца одну точку зрения. Но это правда в науке. Там ситуация другая. У нас же основанием принятия или непринятия того или иного учения являются две, я бы сказал, основополагающие вещи. Свидетельство Священного Писания и свидетельство святых отцов или священное предание церкви. Если эта точка зрения не противоречит этим двум источникам, она может рассматриваться как та, которая вполне удовлетворительна, может быть хороша, может быть отлична, но, по крайней мере, как та, которая не противоречит учению. Если там встречаются очевидные противоречия или Священному Писанию, или преданию церкви, тогда, конечно, эта точка зрения, естественно, снимается. Вот теперь кратко еще раз повторю, что, о чем я вам говорил. Значит, идея понимания того, что совершил Господь Иисус Христос. Он принимает наше поврежденное естество на себя. Это поврежденное в Священном Писании называется грехом. В богословии позднейшее называется первородным грехом. Апостол Павел так и говорит, не знавшего греха он сделал за нас грехом. Через страдания, как мы называем все эти страдания одним словом крест, а на самом деле это вся совокупность его жизни, которую можно обозначить одним словом кеносис, уничижение, это унижение, кеносис, от воплощения до самой смерти. Все это кеносис. Так вот, через подвиг страданий, вершиной которого является крест, Господь восстанавливает, то есть исцеляет нашу, то есть человеческую, поврежденность в самом себе. Таким образом, он становится тем, кого апостол Павел называет вторым Адамом, или новым Адамом. Отныне, и только отныне, каждый человек, живший до Христа и живущий после Христа, только отныне он приобретает возможность, приняв Христа, стать со Христом, стать единым с Ним и получить спасение. То есть войти в Его тело, Христово, стать частью Его тела, стать клеточкой Его тела. Для тех, кто был до Христа, это совершается там, и мы не знаем этого пути, знаем только, что он совершается. Об этом учит Церковь, что все ветхозаветные праведники, Христа, были спасены, то есть стали членами Его тела. Для тех, кто живет после Христа, и кто слышит проповедь Христа, слышит Евангелие, для этих людей открывается исключительная возможность. Возможность таинственная, через крещение приобщиться к Христу. Что происходит в крещении в связи с этим? Происходит зарождение. Чаще мы говорим рождение, точнее бы сказать, зарождение нового человека. Ибо крещение дается только семя, духовное семя вот этой нового Адама. Это семя может развиваться, может угашаться, в зависимости от того, какие духовные и нравственные условия создаем мы для него в этой жизни. Вот примерно та краткая идея, та теория, с моей точки зрения, с которой никто может не считаться, как угодно. Да, с моей точки зрения, наиболее верная из тех, которые мне известны. Мне кажется, совершенно негодной является юридическая теория, где присутствует идея выкупа. Просто она безобразная, как мне кажется, какая-то языческая, иудейско-языческая. Мне совершенно очевидно является ложь той интерпретации, которую дает митрополит Антоний Храповицкий. Вы ее знаете, я вам ее не предлагал. Она не представляет просто никакого интереса, какая-то неразумная точка зрения совершенно, да. Вот. Эта точка зрения, которую я называю, мне представляется наиболее обоснованной и потому наиболее правильной. Но, не забудьте, богословие есть наука. Та теоретическая наука, которая имеет смысл для нас только в одном отношении. Послушайте. Богословие есть теоретическая наука, которая имеет смысл только в одном отношении. В каком? Если ее выводы, ее положения дают нам возможность правильной ориентации в нашей духовной жизни. Если богословие не дает этих ориентиров, и из него ничего не следует, то оно в лучшем случае неинтересно, бесполезно. В худшем случае оно может огромные силы души человека отвлечь в сторону, отнять у человека драгоценное время, если хотите, погубить человека. Очень частое явление, слишком частое явление, чтобы не говорить об этом, что именно те люди, которые занимаются теоретическим богословием, становятся особенно далекими от церкви. Правда, столь же далекими становятся те, которые вообще не занимаются богословием. Так же может случиться. Потому Христос и дал нам свет и разум. Почему он называется светом и разумом и так далее. Богословие нам нужно как знание карты, как знание маршрута, как предпосылки для правильной духовной жизни тому человеку, который хочет этой жизни. И вот сейчас, друзья мои, в связи с этим, я вынужден опять обратиться вот к этим двум точкам зрения на спасение совершенного Христом, с тем, чтобы показать вам, какие действительно проистекают следствия из той и другой точки зрения. Будем называть ее юридической, ну уж так мы ее назвали, правовой, как угодно. Да, или вот этой, которую Сергий Старгородский, впоследствии патриарх, называл нравственной, хотя это тоже не очень удачное название. С юридической точки зрения Христос приносит полноценное удовлетворение Богу Отцу, совершает заслугу, лучше сказать, заслуги, которые превосходят даже меру должного, сверхдолжные заслуги ради спасения человека. Хорошо, если бы на этом еще остановилась католическая мысль. Увы, на этом она не останавливается, даже запятой. Оказывается, сверхдолжные заслуги имеет Богоматерь. Кстати, я не сомневаюсь, что обязательно будет догмат, еще один догмат католической церкви, который провозгласит Богоматерь своей искупительницей. Это обязательно будет. Потому что я вам говорю, где-то в 75-м году, когда я там был, уже нынешний кардинал Чигирай, тогда он, по-моему, еще не был кардиналом, уже ее называл соискупительницей. Да. Божья Матерь, оказывается, имеет тоже сверхдолжные заслуги. Сверхдолжные заслуги имеют, оказывается, все великие святые. Утверждается очень сильно мысль, которая самым роковым образом, по крайней мере, с православной точки зрения, действует на человека. Какова эта мысль? Оказывается, мы в своей жизни, совершая подвиг этой жизни, как внешне телесной, так и внутри душевной, оказывается, можем сотворить какие-то такие дела, которые представляют собой не что иное, как сверхдолжные с точки зрения спасения. Католичество очень четко различает эти две категории. Категория спасения и категория христианского совершенства. Если для спасения необходимо то, о чем сказал Христос богатому юноше, то оказывается, есть и другая, более высокая категория, когда человек может достичь христианского совершенства. Чем отличаются эти две категории друг от друга? Мерою дел, говорит все католическое богословие. Для спасения достаточно должных, для совершенства сверхдолжных. К чему приводит вот этот взгляд? К какому психологическому состоянию любого подвижника приводит подобная точка зрения? Она очень ярко выражена, постоянно выражена она в целой совокупности тех, кого католическая церковь канонизирует в качестве святых, блаженных, учителей церкви и так далее. Если говорить кратко, то их духовное состояние, именно подвижников я вам говорю, не смешивайтесь с простыми католиками, подвижников, если говорить кратко, их духовное состояние характеризуется известным аскетическим термином Восточной Церкви, который звучит так – мнение о себе. Это мнение о себе пронизывает, к сожалению, всю мысль западных аскетов. Это неудивительно, друзья мои, поскольку это прямо вытекает из самого понимания того, что совершил Христос и что должны совершить мы. Вот эта идея заслуг, это жуткая идея, заслуг. Вы подумайте только, она вся пронизывает всю литературу католическую, начиная от самых простых молитвенников, да, и кончая их сочинениями. Заслуг. Все учение древней церкви категорически против самой этой даже идеи, самой мысли. Напоминаю вам, великие слова – это квинтэссенция, если хотите, святоотеческого опыта, который кратко, сильно и очень точно выражен в святителем Игнатии. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Ну-ка, найдите здесь возможность заслуг, если сами добродетели оплакиваются как грехи. Какие заслуги? Не понимая этой мысли, невозможно совершенно понять и того, что подразумевает под духовной жизнью, под условиями спасения православия. Почему? Только по этой причине я вынужден был вам вот это показать всю неразумность этого юридического взгляда на подвиг, совершенный Христом. Его неразумность, он ведет к еще большим и удручающим последствиям. Каковы же выводы из этой точки зрения? Будем называть ее нравственной точкой зрения на подвиг Христа Спасителя, когда он именно воспринимает нашу поврежденность, в силу любви претерпевает страдания и смерть, восстанавливает эту природу в самом себе, воскрешает ее и совозносит. Что из этого проистекает? Видите, здесь нет ни заслуг, ни удовлетворения, действует только одно. Всюду, пронизывая насквозь, все. Жертвенная любовь. Любовь. Бог есть любовь. Какие следствия проистекают из этой точки зрения на духовную жизнь? Совершенно иного порядка. Первое и главное, что проистекает отсюда, это полное исключение какой-либо идеи того, что человек может иметь какие-то заслуги перед Богом. по образу и подобию жизни этого мира. Когда кто-то может иметь заслуги перед правительством, перед народом, перед орденом, еще перед кем-то. Полностью исключается сама эта идея, ибо оказывается основной идеей, средоточием в понимании христианского спасения, является не что иное, как идея единения с Богом, побожение. Весь смысл христианской жизни сводится к этому. На какой же базе он происходит? Вот сегодня я с вами и хочу как раз об этом поговорить. Мне кажется, эта тема чрезвычайно важная, потому что мы занимаемся всякими прочими теоретическими вещами очень много, и об этом хотя бы один раз, хотя бы немножко, все-таки следует поговорить. Сегодня как раз я хочу вам представить в небольшой схеме, дать картину в небольшой схеме о духовной жизни, о том, как она развивается у человека, какие критерии необходимо учитывать здесь, по каким признакам мы можем судить о ее верности или ложности, и каким последствиям приводит она, что она дает человеку. Поскольку к нам сейчас очень часто обращаются люди с вопросом о том, что делать и как быть, становясь христианином, или что сделать, чтобы стать христианином, при каком условии человек может стать таковым, то я, пожалуй, начну с самых-самых уже начал. Ибо оно неплохо начинать сначала, а не с середины. Так вот, первое, на что, по-видимому, следует обратить внимание в этом, следующее, на первый взгляд, может быть, парадоксальное даже утверждение. Оно состоит в том, что духовная жизнь еще пока не христианина. Еще пока не христианина, то есть не принявшего еще крещения, начинается не с веры, вот, а с покаяния. Это очень важное положение, друзья мои. Почему я говорю об этом так? Дело вот в чем, что покаяние предшествует вере. Какое покаяние? Мы привыкли рассматривать покаяние только как таинство покаяния. Это печально. Печально. Да, таинство покаяния необходимо. Но нельзя отождествлять покаяние с таинством покаяния. Вспомните дневник Иоанна Кронштадтского и поймете. И поймете, какую силу, какое значение имеет покаяние. Он каялся тут же, в недолжных мыслях, в недолжных чувствах, в недолжных словах, в недолжных взглядах. Тут же. Так вот, духовная жизнь человека начинается с осознания недолжности своей настоящей жизни. С недолжности. То есть она не такая, как я чувствую, как я хотел бы ее иметь. Я вижу не то, совсем не то. Если человек относится разумно к своей жизни, не безумно, захлестывая себя и не давая себе думать, а разумно относится к себе, то он действительно же увидит, что он ведет недолжную жизнь. Какая-то пустота, никчемность, суета, бессмысленность. Вот это вот ощущение недолжности, переживание о бессовестных поступках. Ибо если бы только у нас была пустота и никчемность, поскольку противонравственных поступков, переживание этой бессовестности, если хотите, внутреннее раскаяние человека в этом. Вы слышите? Да, он еще и в Бога, может быть, не верит. Он еще не верит в Бога. Я обращаю ваше внимание, вам же придется к разным людям относиться. Вас разные люди будут спрашивать. Я обращаю ваше внимание, он еще не верит в Бога, но он может уже внутренне переживать о тех поступках, которые прямо противоречат разуму и совести человека. Вот это переживание об этом, вот это внутреннее раскаяние перед кем? Не перед кем, перед совестью своей. Это есть начало, начало духовной жизни. Там, где нет этого переживания, где нет этого раскаяния, не думайте, что там будет что-либо доброе. Не случайно всегда причину крещения всегда предшествовало покаяние, отречение от заблуждений, отречение от той безнравственности, которая вел до этого времени человек, заблуждение, отречение от всех грехов. Вы слышите? Всегда и обязательно, непременно, безусловно, крещению всегда предшествовало, должно предшествовать раскаяние. Без этого мы обессмысливаем таинство, обессмысливаем и саму веру. Потому что тогда формально только принимается вера, а не по существу. Я бы сказал вторым или следующим этапом, хотя на самом деле это не этап, это единая линия. Но мы уже вынуждены с вами формализовать этот путь, и поэтому я называю так вторым этапом. Если у человека действительно есть это сокрушение в сердце, если у него действительно есть интерес узнать, где же можно снять эту тяготу, и он обращается вот к христианству, то вот здесь, на эту почву, вы уже можете тогда спокойно сеять семена Слова Божьего. Вот здесь необходимо человеку знакомство с Евангелием, с пониманием этого Евангелия, с жизнью некоторых святых, которые наиболее соответствуют в данном случае его настроению. Вот через это сердце, я бы сказал, сокрушенное или раскаяние, проходит как через врата, и усваиваться могут в душе христианские истины. Вот здесь возможно оглашение. Это будет самая благодатная почва для оглашения человека. Что необходимо знать крещенному? Что является главным уже в духовной жизни, будем говорить, христианина? Вот здесь, конечно, было бы интересно провести просто параллель, показать, что говорит правовая точка зрения, то есть католицизм, например, и православная точка зрения. Но я не знаю, смогу ли я всегда вам проводить параллель, потому что это довольно долгая история. Ну, а по крайней мере, мы с вами поговорим о православном пути. Что является самым главным в духовной жизни? Самым-самым главным. Сначала я выражусь несколько образно, для того, чтобы объяснить. Самым главным в духовной жизни человека является понуждение себя к исполнению того малого, что еще мы способны делать. Проще сказать, как в Евангелии написано, «Первый в малом над многим будет поставлен». О чем идет речь здесь? О какой верности и о каком малом? Речь идет вот о чем. Вы знаете, есть некий закон духовной жизни, который там, он за стеной, не знает, который мы с вами должны знать. Вы слышите, безусловный закон. Закон, как вот эти физические законы, более действительные, чем физические. Он гласит следующее, закон духовной жизни он называет. Он гласит следующее. Всякое произвольное согрешение неминуемо приведет человеку, извините. Всякое произвольное, я правильно сказал? Произвольное, да? Это правильно, то я думаю, нет правильно. Всякое произвольное согрешение неминуемо приведет человека, заставит человека уже как раба совершить грех непроизвольно. В смысле, заставит его совершить грех. Злоба, сказали отцы, не может пребывать бессупружной. Правда, красиво звучит? Злоба не может пребывать бессупружной. Под злобой в данном случае, разумеется, не злоба, в смысле злость, а злоба, в смысле грех. Грех. Потому что каждый грех есть зло, и подразумевается под этим грех. Можно было перевести так, на русский язык, грех, творимый человеку, не может оставаться одним. Он невольно, он заставляет человека творить другие грехи. Согрешая в одном, помните, говорит апостол, грешен во всем. В каком смысле? Нарушая вот эту преграду, я бы сказал, вот этот порог между добром и злом, разрушая, мы открываем ворота, проход для всякого зла. Вот это очень сильное выражение. Злоба не может пребывать без супружной, то есть не удваиваясь, не привлекая следующего греха. Так вот, самым, пожалуй, основным, на что должно быть обращено особое внимание человека, это быть верность в малом. Что же есть малое? Малое – это есть то, что требует наименьших усилий. Даже больше. Он почти не требует никаких усилий. Чем больше, тем больше усилий. Что же это то, что не требует никаких усилий? Приходится говорить об этом. Мы настолько больны духовно, что я вообще не знаю, что мы можем сейчас сделать. Мы не можем сесть за стол, не объесться. Выйди в гору, чтобы глаза как тарелки не вращались во все стороны. Увидев что-то не делает, что это не то, не осудить его. Все не знаю вообще, что мы можем. Похвалить, чтобы не тщеславиться. Поругать, чтобы не огорчиться. Мы буквально ничего не можем. Это поразительное явление. Но все-таки остается нечто в каждом человеке, что еще не является для него уж таким большим, что ли, трудом, я бы сказал. Ну, например, давайте найдем пример. Вот сейчас могу поболтать, а могу не поболтать. Пойти поболтать, что делать нечего. Особого влечения нет. Просто так думаю. Стоит вспомнить, что эта болтовня ничего мне не даст. Можешь удержаться? Мне никакого особого влечения нет. Я свободен. Вы слышите? Сейчас я свободен. Вот за столом я не свободен. Тут я не могу, все, тут я раб. А здесь я свободен. Так вот это малое, в чем я свободен. Если здесь я исполню, то оказывается вот тот закон, который я вам назвал, что каждый произвольный грех влечет за собой непроизвольный, этот закон действует и в обратном направлении. Каждое произвольное добро исполню, то оказывается вот тот закон, который я вам назвал, что каждый произвольный грех влечет за собой непроизвольный, этот закон действует и в обратном направлении. Каждое произвольное добро становится силой, помогающей мне уже в другом добре, в другой добродетели. Оказывается, укрепляет мою волю, укрепляет мою силу, укрепляет мой дух. Это закон, вы слышите, это закон. Интересно, когда открывают какой-то физический закон, Боже мой, что творится во всем мире? Этому закону дают имя открывателя, там, Гей-Лусака какой-нибудь, Паскаля, там, Ньютона. Боже мой, здесь такие законы. Молчание, никто не даже и знать не знает, и знать не хочет. Переоцените значение этого закона невозможно. Сам Господь сказал, верный в малом над многим будет поставлен. Оказывается, только приступая в жизни, исполняя верность в малом, мы начинаем путь действительного прохождения духовной жизни. Мы не можем сразу жить как святые. Более того, ни у кого и желания это нет жить как святые. У кого это есть интерес? Мы даже не знаем, что это такое жизнь как святые. Так, слыхали у них какая-то там радость, какое-то там блаженство, какое-то стяжание Духа Святого. Знаете, как о кенгуру в Австралии рассуждают, и не больше. Так вот, друзья мои, первое и необходимое условие, которое нужно помнить. И нужно помнить самим, и, естественно, передать и другим, что нечего и думать о чем-то высоком, когда мы не можем сделать самого малого. Все атлеты начинали с малого. Никто 200 килограмм с лишним сразу не поднимал. Все начиналось с небольшого. Я не знаю, какие найти слова, чтобы выразить в всю потрясающую значимость этого закона. Что является основным содержанием, так сказать, духовным наполнением христианской жизни? Здесь много, очень много интересного. Но приходится говорить только, так сказать, о самом, что ли, основном. Вот мы постоянно говорим о смирении. И верно, смирение действительно. Это то главное, без чего духовная жизнь просто не может развиваться. Но как к нему приходит человек? И что оно есть такое, это смирение? Во-первых, как приходит человек? Невозможно прийти к смирению, смириться тому человеку, кто не наблюдает за собой. Невозможно. Невозможно смириться тому человеку, который оправдывает себя во всем том недолжном, что очевидно, что он делает. Самооправдание является, оказывается, одним из самых тяжелых препятствий на пути приобретения человеком нормального духовного состояния, выражающегося в смирении. При самооправдании все будет потеряно. Недаром в житийной литературе, в патриарках мы всюду находим одну и ту же мысль. Лучше дело испортить, чем начать оправдываться в своих, и пусть даже не в своих, чем оправдываться. В реальной нашей жизни ситуация такого рода. Можно сказать, потому что мы еще не способны, знаете ли, сказать «прости, я виноват», когда действительно, на самом деле, не виноват. Поэтому действительно в нашей реальной жизни нужно сказать, нужно объяснить. Но если тем не менее продолжают вас настойчиво, видите вы, что ничего не принимается, ну ладно, простите. Почему? Это не будет лицемерием, это не будет лукавством, это будет осознанием. Сколько многом я был виноват, и никто не видел, и никто мне не сказал об этом. Может, и никто и не знает. В конце концов, по закону духовной жизни, всякий нарыв, который у меня там зреет, он выльется наружу. Обнаружится. Так что, пожалуй, я достойное по делам своим принимаю. Вот это вот понимание того, что ничего не происходит само собой, ничего не происходит случайно, а все происходит по незыблемым духовным законам жизни, дает человеку возможность совершенно иного отношения ко всему тому, что с ним происходит. Вот это смирение даже перед обвинением, оно является не смиренничанием, да избавит Бог, а оно является ничем как следствием моего ясного понимания. Да, может быть, сейчас я действительно не виноват. В данном случае я. Но сколько раз я был виноват. В конце концов, в моей душе это все это есть. Я вам говорю о самооправдании. Потому что в святоотеческой литературе, в аскетической литературе, этому уделяется огромнейшее внимание. Самооправдание не дает возможности человеку увидеть самое главное в духовном христианском подвиге, увидеть свою грешность. Да, друзья мои, оказывается, самое важное в духовной жизни – это увидеть то, увидеть ясно и отчетливо. Почему же не пророк, не святой, не праведник, а сам Христос пришел меня спасти? Каким же я должен быть, если Он, Бог снова воплощенный, пришел меня спасти? Неужели не могли пророки, не могли апостолы? Что же во мне такое? Друзья мои, как очевидно, мы не видим этого. Даже мы, кажется, верующие люди, вот теоретически мы с вами проходили этот природный грех, поврежденность, на самом деле не видим. Не видим мы этого. Если хотите, весь центр духовной жизни, или вся сердцевина ее, и состоит в том, чтобы человек при правильной духовной жизни наконец увидел увидел всю ту поврежденность и всю ту свою греховность, ради которой, ради исцеления которой пришел Бог на землю. Это является, оказывается, целью, если хотите, первой целью. Как достигается это? Никто ничего не достигал, если ничего не делал. Хотите научиться играть на скрипке? Берите скрипку. Берите так, что вас все знать будут. Только вы надоедите все. Но нет другого пути. Ходить на фортепиано? Бренчите, пока вас не запустят чем-нибудь. Нет другого пути. Хотите стать христианином? Необходимо всяческое понуждение себя к исполнению Евангелия в своей жизни. Нет другого пути приобретения смирения, как только исполнение заповеди. Золотая фраза, золотая мысль, квинтэссенция святоотеческого опыта звучит в словах Симеона Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Христова научает человека его немощи. Замечательные слова. Это еще один из законов. Это еще одна из уникальных сторон христианства, которую вы не найдете ни в одной религии. Слышите? Ни в одной религии не найдете. Возьмите любую религию и спросите. Спросите, что будет с человеком, который тщательно исполнит заповеди? Вам все ответят. Все ответят. Он достигнет сверхсознания. Он достигнет блаженства. Он достигнет там радости и всяких состояний. Да, он достигнет прозорливости и чудес, и Бог знает чего и все прочее. Только одно христианство дает парадоксальный ответ. Совершенно просто даже не подумаешь, откуда он пришел. Как это может быть? Что тщательное исполнение заповедей открывает человеку его немощи, Боже мой, не силу, не славу, а немощи. Ну-ка поищите такую религию, не найдете. Как это происходит, совершенно всем очевидно. Не узнаешь свои силы, пока не попробуешь разные вещи. Не знаем мы себя до тех пор, пока не приступали к исполнению заповедей. Только потому мы все тщеславные и гордые, только по одной причине, что мы ровным счетом ничего не делаем для исполнения заповедей. Первый признак, что человек ничего не делает, это его гордость и тщеславие. Ибо не может гордиться своей скоростью без ноги и своей силой без руки. Не может. Не может параличной гордиться своими телесными данными, когда он лежит как плетка. Не может. Правильная духовная жизнь показывает человеку всю его, если хотите, параличность вот в этом нашем настоящем состоянии. Она приводит человека к пониманию того, ради чего, по какой причине нужно было прийти к Христу, и что никакой святой и никакой пророк не мог меня спасти. Эта великая истина, познание Христа, оказывается, открывается только через видение всей поврежденности своей, всей греховности своей, всей неспособности своей к совершению какого-либо блага, доброго дела по существу. Даже добродетели, которые мы совершаем, все пронизаны у нас ядом тщеславия, самомнения, расчета и прочего всякой всячины негодной. Потому-то даже святые оплакивали свои добродетели как грехи. Многие ли это знают? А многие ли это понимают? Итак, если говорить о первом этапе, а он только для нас, дай Бог, открыт, а больше просто говорить даже бесполезно. Первый и основной, база, фундамент всей духовной жизни христианства заключается в чем? Познание себя. Познание себя. Не случайно Пилин Великий говорил, великий человек — это тот, кто познал себя.
вот это познание своей неспособности стать вот тем нормальным, здоровым человеком, не подвластным страстям, то есть тому, что приносит мне страдания, страсти. Вот это познание своей гибельности и делает человека христианином. Христианин тот, кому нужен Христос. Христос, Спаситель, нужен тому, кто видит, что он погибает. Врач нужен тому, кто видит, что он болен. Я думаю, ни один из нас, если у нас сейчас зубы здоровы, не пойдет к зубному врачу. Предложите, рассмеется и все. Ха-ха, иди сам. И верно, а что же идти? У меня зубы не болят. А кто корчится, быстрее к врачу его. Вот какова ситуация имеет место и в духовной жизни. Кому Христос нужен, этот врач? Только тому, кто наконец ощутил, что я не могу, я весь от зависти зеленею. От чего я страдаю? От тщеславия умираю. Не хочу перечислять. Бессмысленно. Все это хорошо знаем. Ощутив вот эту боль, тот поймет, что нужен ему врач. Не случайно же, не случайно. А по самой сути дела Господь потому и сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Не праведников пришел я призвать к покаянию, но грешников. О каких праведниках идет речь? Конечно, в кавычках. В кавычках. Те, кто мнят, кто думает, кто чувствует. Проще сказать, друзья, извините, но это мы действительно праведники. Что, в общем, мы не чувствуем своей греховности. Если хотите убедиться в этом, что-нибудь скажите мне дурное, и увидите, как я подпрыгну. Себя учу. Я лучше тебя знаю. Мы есть праведники. То есть кто праведник? У кого не болит душа. Не болит душа. Ему никакого не нужно спаситель. Его нечего спасать. Он сам хорош. Как это здорово перекликается с идеей заслуг в римо-католической аскетике. Там не только я могу достичь состояния спасенности, могу перейти эту грань и перейти в состояние духовного совершенства. Исаак Сирин прям предвидя, наверное, это безумство, говорил, воздаяние бывает недобродетели. Вы слышите? Воздаяние бывает недобродетели, и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды и все добродетели. Напрасны. Какие сверхдолжные, что за безумство. Сдать великую ложь. В духовной жизни есть еще один закон, на который, по-видимому, по крайней мере, о котором я вам скажу. Этот закон называется сродством. Сродство между собою грехов и добродетелей. Не между грехом и добродетелью, а грехом между собой и добродетелей между собой. Определенное родство, определенные сочетания, если хотите. Сейчас мы не можем говорить о том, как и что, но, по крайней мере, является фактом, и законом, заключающимся в том, что определенные грехи сопутствуют другим грехам, тоже определенным. Мы не знаем этого. Если кто интересуется, может представить хотя бы Иоанна Лесвичника. У него неплохо это описано. Многое названо. Какой грех влечет за собой другой грех? Откуда рождается тщеславие? Например. Что так питает тщеславие? Я уверен, мы все сразу бы начали что-то говорить. Похвала и прочее, правда? То есть начали называть эти очевидные вещи. А он вдруг указывает то, о чем вы не подумаешь ты никогда. Это просто к примеру. Что же является, говорит он, чревоугодие. Насыщенное чрево, говорит. Интересная вещь. А и правда, как поешь, так оно себя чувствуешь. Ничего. А когда голодный не сбежит, да что-то мне тут... Ну, может, разозлиться можно, а тщеславиться тут что-то не до этого. Одним словом,
Он там говорит о многих интереснейших вещах. Кто интересуется, может посмотреть. Но действительно существует сродство. Родство между собой. Как грехов, так и добродетели. Важно было бы, конечно, знать, что влечет что. Но на основном богословии мы такими вещами не занимаемся. Это для нас слишком низко. Это вы можете заняться по нравственному богословию. Я обратил ваше внимание вот на что. На еще одно понятие, которого не знают, пожалуй, другие религии, но которое в христианстве является очень высшей степени важным. Это понятие прелести. Мы все его слыхали о нем и так примерно знаем. Но тут важно обратить внимание на что. Прелесть рождается из неверной, во-первых, начальной установки христианской жизни. Это самое главное. Во-вторых, из самого прохождения духовной жизни. Какова начальная установка ложная? Когда человек с самого начала ищет Царство Божие с соблюдением. Помните текст Евангелия? Когда Господь сказал, не ищите Царство Божие с соблюдением. Соблюдение, то есть явно, очевидно. То есть не ищите его, дорогу, ибо оно внутри вас есть. Исаак Сирин по этому поводу вот что говорит. Искание с ожиданием высоких Божьих дорог отвергнуто Церковью Божией. Это не признак любви к Богу. Это не дух души. Когда мы говорим, что прелесть просто мнение о себе, это, так сказать, всем понятно. А здесь посмотрите, что такое. Серьезная вещь. Оказывается, искание с ожиданием высоких Божьих даров отвергнуто Церковью Божией. Не к дарам высоким, оказывается, стремиться должен человек. Это не признак любви к Богу, говорит он. Это не дух души. Иоанн Златоуст потому и говорит, Бог обещает вести нас не в рай. О, как интересно. Слыхали когда-нибудь такое? Вообще, у святых отцов начитаешься, я не знаю что. Все наоборот говорят. Ну, все наоборот. Так не в рай. Мы-то уж точно знаем, что в рай, правда же? А вот вам еще, пожалуйста. То, оказывается, можно креститься или принять крещение, то можно сам принять и без благодати. А теперь вот вам еще, пожалуйста, один первый. Оказывается, Бог обещает нас вести не в рай. О, святые-то. Жалко, что они в семинаре не учились. Они так не говорили, это, конечно. Бог обещает вести нас не в рай, а в самое небо. И не царство райское возвещает, а царство небесное. Вы чувствуете, в чем тут разница? Требует объяснения. Когда мы говорим рай и райское царство, то мы ассоциируем эти слова, можно сказать, с земными образами, с земными радостями и с земными наслаждениями. Он указывает, что нет, ничего земное, не то, совершенно другое, на что ориентирует нас Бог. Поэтому Макарий Египетский говорит, венцы и диадемы, которые получат христиане, не суть создания. Нетварные вещи являются целью духовной жизни. Нетварные, не создание, нет, а сам Бог. Вот кто оказывается источник, то есть цель христианской жизни. Он Бог любви и величайшего смирения. Он является целью. Почему именуется уже с 4 или с 5 века мы находим термин в христианском богословии такой, как «обожение». То есть соединение с Богом. По какому принципу? По типу халкидонского соединения с Богом. Неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Так, как было соединено естество человеческое с вознесшимся Спасителя.
Ну, друзья мои, я вижу, что у вас уже слишком кроткие лица становятся. И хотя пока стука нет еще, да, ногами, но, ах, уже появился стук, ясно. Стук, не помню, никак не пойму откуда, с какой стороны. Ну так, я у вас буду, друзья, спрашивать, во-первых, все догмат спасения от начала до конца, все цитаты наизусть, конечно, вы знаете, да, там много там, 15 по воплощению, 15 по жертве Христовой, 20 по крещению, ну все, 100 цитат, не больше, я думаю, это вам немного. Ну и немножко, конечно, естественно, о сегодняшней с вами встрече. Я понимаю, конечно, что она носит характер, ну, несколько иной, чем учебный материал. Но все-таки некоторые представления об этих вещах, полагаю, нам нужно с вами иметь. Итак, значит, основные положения. Значит, христианство утверждает в отношении учения о Боге нечто, что не знал весь дохристианский мир. Во-первых, учение о Святой Троице, которого мир не знал. И, во-вторых, учение о Боге как совершенной любви, в котором нет мести, в том смысле, как это обычно понимало язычество и ветхозаветное иудейство. Отсюда, как вы помните, возникали несколько проблем, и в частности проблема страданий, касающиеся, с одной стороны, страданий невинных, как наиболее сложный вопрос, и с другой стороны, страданий, относящихся к вечности. Так вот, в отношении, значит, невинных страданий, еще раз кратенько я напомню, потому что вопрос действительно непростой, и я-то надеялся, спрашивая вас, что вы расскажете, а вы так как-то не очень. Да. Еще раз вам напомню, значит, суть возможного ответа, модели ответа, что страдание по самой своей природе имеет два вектора. Один будем называть вектор вниз. Так образно нарисуйте себя, вектор вниз. Что он означает? Страдание является следствием нарушения человеком объективно существующих законов. Это страдание является естественным следствием. Второе вид страдания, будем именовать вот так, вектором вверх. Это те страдания, которые сопряжены с подвигом восстановления этого нарушенного здоровья. С излечением этой раны. Оно, оказывается, тоже является страданием. Потому что тот труд, тот подвиг по восстановлению нарушенного часто сопряжен в не меньшей мере страданиями, чем и те страдания, которые проистекают из нарушения любви. Правда, совершенно другой их смысл, другой характер, другое, если хотите, самоощущение человека, связанного с этим. Это то страдание, которое выражается, если хотите, из греческого слова метаноия, метания, то есть с переменой себя, с изменением себя. Это действительно внутреннее переживание, внутреннее борение, действительно то, что мы назовем действительно страданием. Сколько? Так вот, два вида, значит, страданий. Это первое, что нужно иметь в виду. Второе, я просто напоминаю вам, второе, что любовь – это есть тот связующий материал, при котором двое становятся единым. Не в том смысле, что эти двое перестают быть сами по себе. Это не растворение одного в другом, какой-то безличностный материал. Нет, это не смешение и не поглощение одного другим, вы слышите? А это вот единение такого рода, при котором это единство переживается во всех движениях души. Страдание одного является таким же страданием другого. И радость одного такой же радостью другого. Вот так. Значит, если вы эти понятия выявили, христианские понятия, вы имеете их в виду, нужно объяснить, то теперь нам будет легче перейти к пониманию этих невинных, если хотите, детских, в том числе, страданий. В силу единства существующего между праведниками и неправедными,
Но, допустим, между детьми и родителями, в силу единства обусловленного человека, любовью, все страдания и радости, то есть все раны и, напротив, восстание от них, переживается одинаково тем и другим. Но вот тут как раз интересный момент, который мы с вами касались. Очевидно, что дети, будучи невинными, будучи еще чистыми, не могут в силу этого иметь страданий, обусловленных нарушением объективных законов, то есть обусловленных грехом. Поэтому что происходит? Они едины с своими, допустим, родителями, воспитателями, в силу любви. Но если у родителей это страдание с вектором вниз, как мы с вами говорим, так, поскольку они являются следствием греха, то у детей эти же страдания идут, но уже другого порядка, восстановительные страдания с вектором вверх. Объективно, со стороны, они переживаются как страдания, допустим, те и другие. Или не переживаются. Ну, неизвестно, как видится или не видится, это вопрос уже другой. Но, оказывается, причина это страданий этих невинных в чем заключается? В том, что их души, их существа едины с теми, кто совершает грех, совершает преступление, нарушает законы, нравственные и духовные законы жизни. И в результате как раз, кстати, происходит внутреннее страдание, боль, рана. Чистая душа, единая с этим, да, страдает, но уже в каком плане страдает? Потому что она только способна, эта душа, эта чистая, бесстрастная душа, еще имеет жизнь, имеет силу, имеет духовный потенциал, с помощью которых может происходить заживление этой раны. Представьте, если весь организм разрушен, тогда никакая рана у нас не сможет быть излечена. Почему рана излечивается? Потому что в организме, говорят, есть здоровые силы. В обществе еще есть здоровые силы. Вот как можно объяснить, так сказать, это самый принцип, причину страданий невинных. И всегда страдают лучшие, страдают герои, подвижники. Они в этом смысле, образно говоря, берут на себя всю ту тяжесть не греха, а следствия греха.